Всегда навигатор на Ходорковский лайф. С вами Ренат Давыдгельдеев, Дмитрий Львович Быков. Чрезвычайно рад приветствовать.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, друзья.
Ну что же, Путин и Трамп в понедельник опять поговорили. И вы знаете, вот я послушал с ужасом легким пресс-конференцию итоговую, которую дал американский президент по московскому времени в ночь с понедельника на вторник. И такие фразы там он употребляет. И беседа была очень хорошая, цитата. И есть некоторый прогресс в урегулировании конфликта. И Путин не затягивает время. И Зеленский не самый простой в общении. Как вам разговор Путина и Трампа и те слова, которые выбрал американский президент для того, чтобы подвести итоги этой беседы?
Знаете, вот меня, как ни странно, такое и парадоксальное, и оптимистическое ощущение, что комментировать высказывание первых лиц государства всерьез больше невозможно, потому что понятно, что Путин будет лгать, а Трамп будет повторять один и тот же набор, в общем, ничего не значащих фраз. Если ранний Трамп еще как-то его разнообразил, то сейчас все сводится к тому, что все очень хорошо, большой прогресс, завтра будет еще лучше. Это допустил сонный Джо, при мне бы этого никогда не было, и завтрашнего дня переговоры пройдут немедленно. Ну, то есть это все свидетельствует либо о неспособности отдать себе отчет, что происходит, он действительно живет в вымышленном мире. Либо другой вариант, он не удостаивает больше своего избирателя реального отчета о происходящем. То есть ни Путин, ни Трамп, ни Песков, ни Уитков не являются больше надежными источниками информации. Больше того, возникает ощущение, я много раз говорил, что король-наратор, он предоставляет профессионалам делать дело, а сам создает для нации сюжет. Но сейчас он и сюжет создает спустя рукава, и особой веры в его профессионалов как-то нет. Возникает такое странное, довольно парадоксальное чувство, что судьбу мира придется решать людям, что они сами, без посредников, которым они передоверили власть, вынуждены будут спасаться кто как умеет. Украина давно уже так живет, потому что мы понимаем, что в огромной степени именно местные власти, местная тероборона, решение командиров на местах предопределяют способность Украины к сопротивлению. Она не ждет одобрения сверху, не ждет согласования, а действует по обстановке. Думаю, что такая же ситуация постепенно начинает утверждаться во всем мире. Европе придется действовать без оглядки на американцев, а может быть, избирателям российским, украинским, американским, пора уже задуматься о том, что им никто ничего не гарантирует, что по большому счету спасение утопающих стало делом рук самих утопающих. У меня есть надежда в этом плане, что до России постепенно уже доходит, да, что как бы расплата за эту войну ляжет на плечи мирных граждан, и что им придется в Курске или в Брянске или в других ли частях России самим решать свою судьбу, самим выпрастываться из того болота, в которое их загнали. Если война придет на территорию России, ясно совершенно, что ничего, кроме назначение Хинштейна постфактум и там массовых показательных казней местной администрации им не светит. А я просто никогда еще, понимаете, реально никогда еще не жил в обстановке, когда до такой степени полную и системную деградацию демонстрировали бы лидеры всего мира. Мы не понимаем, как можно со словарным запасом Трампа и с трамповскими душевными качествами возглавлять крупнейшую державу. А каким образом можно, будучи президентом России, демонстрировать такое презрение к своему народу и лгать ему настолько безостенчиво, тоже такого никогда не было. Никогда не было, по-моему, такой, по-грибоедовски говоря, дистанции огромного размера между властью и народом. А либо мы выйдем из этой ситуации с какими-то новыми формами самоуправления местного, либо российскому населению наконец придется проснуться и спасать себя, либо в Штатах будет какая-то новая ну, я не знаю, не скажу, что демократизация, это как-то иначе называется, но, по крайней мере, новый уровень независимости народа от власти. Мне хотелось бы на это надеяться, потому что сами эти переговоры абсолютно абсурдные. Это взаимная симпатия, это двухчасовое переливание из пустого порожня, результатом которого становится некий обещанный меморандум, при том, что Россия ни на миллиметр не подвинула своих позиций. По-прежнему она требует от Украины отказа от репараций, отказа от территорий, ну и так далее. А мне кажется, что в ближайшее время сам образ власти, само значение власти деградирует в глазах большинства настолько, что мы действительно вступим в новую эру. В эру, когда каждый спасается как может. И если в Америке это может ограничиться ростом гражданской активности, то в России это может напрямую привести к гражданской войне, где будут все против всех.
Но и Россия не только не подвинула ни на миллиметр свои требования и свою позицию, но и стала угрожать, я имею в виду, угрожать захватить до конца года Харьковскую и Сумскую области. А вообще есть ощущение, что, собственно, Россия, она как-то, ну, довольно предсказуемо стала наглее, становится наглее. И причина этому в том, что, ну, типа, а что стесняться, раз уж именно ей, России, да, идут на уступки, а не она?
Ну, видите, здесь не совсем понятно, до какой степени Россия действительно способна воевать вечно. Так думает Владимир Мединский. А появилась довольно любопытная колонка Сергея Медведева, талантливого публициста, который говорит о том, что Россия может существовать сегодня, вообще выживать, только в формате войны, потому что война списывает все, консолидирует население вокруг власти, оправдывает там неизбежные лишения в связи с деградацией экономики и так далее. То есть, иными словами, Россия вступила в ту фазу, когда война стала не просто наркотиком, да? Не просто иглой, с которой нельзя слезть. Да? Война, как в случае уже самой тяжелой наркотической зависимости, стала условием существования страны. Как вот наркоман, не получая свои дозы, он может в буквальном смысле околеть. Так, по всей видимости, и Россия, не получая своей пропаганды, своего, так сказать, вот этого коктейля из самоненависти и самовлюбленности, да, коктейли из репрессий внутренних и экспансий внешней, просто не может жить. Ей, ну, допинга другого нет, незачем открывать глаза по утрам. И вот я всерьез задумываюсь, это действительно довольно страшная угроза. Действительно ли война становится для путинского режима повседневной необходимостью? Такого никогда не было после Столетней войны, чтобы война оказалась для нескольких поколений абсолютно повседневной реальностью. Ну, там, правда, в Столетней войне тоже были какие-то мирные передышки, но короткие. Я думаю, что это что-то небывалое абсолютно и что-то принципиально новое для современной истории, потому что держава, наделенная ядерным оружием, может бесконечно долго его не применять и бесконечно долго подвешивать над миром этот дамоклов меч. А я до сих пор вот не могу себе ответить, готов ли мир существовать в этом подвешенном состоянии, в этом положении, ни мира, ни войны. С одной стороны, это выглядит, конечно, ужасным абсурдом, потому что люди вроде бы рождены заниматься чем-то созидательным, усложнять свою жизнь, изобретать лекарства новые, ну, как-то оптимизировать существование. Но, наверное, вполне возможна такая деградация всех институтов и всего населения, что все желающие как-то улучшать жизнь или думать над ее развитием вытеснены из страны. И остались в России только те, кто любит умеет убивать. Может такое получиться? Боюсь, что да. И жить в этом вечном состоянии ядерной угрозы и повседневной войны с Украиной или с Казахстаном или с Европой или оказывается, для очень многих в России это оптимальный вариант существования. Я даже думаю, что А без этой дозы ненависти, без этого ощущения осажденной крепости, очень многим россиянам, ну вот как их в нынешнее состояние ввергли, им будет просто неуютно. И они просто так же точно не способны к мирной жизни, к любви, к обмену информацией, как подросток, подсаженный на какую-то игру компьютерную, понимаете, где он все время кого-то убивает и уже не задумывается об этом, льет компьютерную кровь. Если это так, если этот прогноз верен, то более мрачного прогноза, более мрачного финала для российской истории придумать нельзя. У меня остается одна надежда на внутреннюю резистентность россиян, которые не готовы существовать в постоянном режиме убийства и доносительства, что есть люди, у которых есть какие-то другие потребности, да, там, любить, строить, мечтать, все что угодно, конструировать будущее. Но с другой стороны, ведь я тоже не знаю, все эти комментарии, которые сейчас к нам, кстати, пишут десятками, это только боты или есть какой-то реальный процент российского населения, который жаждет непрерывного убийства? Мне было в это невозможно поверить даже 10 лет назад, когда уже это население сильно деградировало. Но чем черт не шутит, может быть, действительно Урфин Джюс выстроил себе деревянных солдат и ничего кроме. Если это так, то тогда просто остается надеяться на рано или поздно неизбежно возникающую катастрофу, в результате которой Россия сама убьет себя об эту стену. Но мне, повторяю, верить в это пока до конца не хочется.
Знаете, я тоже задумался об этой войне как о основном фундаменте России после этих слов Мединского. Но я думаю, что, ну вот вы их вспоминали, зрители наши, я тоже думаю, их слышали, видели, читали, да, когда он сказал, что мы готовы сражаться, сколько бы времени это ни заняло,
Вечность. Вечность,
и
да.
вспомнил, что мы воевали со Швецией 21 год.
Северная война со Швецией шла 21 год. 21 год. Но уже через несколько лет после начала Петр I предложил шведам мир. Сказал, нам, собственно, ничего не нужно. Вот у нас есть выход к Балтийскому морю, Санкт-Петербург. Ну и чуть-чуть вокруг, да, эти зоны безопасности. И все.
А я вот о чем задумался. А как это вообще сочетается, ну, с одной стороны, вот с этой тотальной мобилизацией на войну, а с другой стороны, с ровно таким же тотальным политическим безразличием. Да, потому что именно политическое безразличие, незаинтересованность в политике и как бы отстраненность от войны, это же тоже какая-то часть вот этой сути российского общества сегодня.
Знаете, ну как тут не вспомнить классическую формулу насчет того, что война – это продолжение политики другими средствами. Ну, интеллектуальные средства не нужны больше, дипломатические средства, вы видите, к чему пришла российская дипломатия. А, видимо, скажем так, война – это продолжение политики более примитивными средствами. Очень может быть, хотя я не хочу в это верить, просто мне приходится наблюдать ту картину мира, которую они, русская власть, старательно формируют, в том числе и для Запада. А это, настаивают они на этом все время, это новое качество населения, это консервативная революция. Но, понимаете, какая вот принципиальная нестыковка здесь возникает. Когда русская революция, да, отменила, условно говоря, царскую Россию, отменила старую культуру, они, по крайней мере, предлагали взамен не только массовые казни, не только террор. Сейчас очень многие, кстати говоря, пытаются представить советскую власть как исключительно и тотально репрессивную. Да, что вот там первое бревно, которое носил Ленин, было спилено в первых лагерях и так далее. Но дело в том, что сама по себе гражданская война и массовые репрессии не отменяли той программы, которую советская власть несла. Какое-никакое просвещение, ликбез, красные директора. А Россия была интеллектуально страной далеко не столь ничтожной, как представляется. И Ленин – это все-таки не только бесконечно расстрелять, но это еще и радикальная идея модернизации России. В конце концов, пресловутая речь на Третьем съезде комсомола призывала не убивать, а учиться. И очень многое в программе большевиков было направлено не только на примитивизацию России, но и наоборот, на ее усложнение, рост, есть на принципиально новые отрасли и области знания, которые эта революция открывала. Там можно сказать, что и в области социальной инженерии, и в области педагогики, и в области психологии, в частности, фрейдовской России, в 20-е годы показывала недурные результаты. Это уж не говоря о лучшем в мире кино, о грандиозной изобразительной культуре и так далее. То есть эта революция привела в 1917 году не только к сильному и радикальному упрощению, она во многом усложнила и усовершенствовала российскую жизнь, как бы ужасны ни были большевистские средства. Я в упор не могу понять, в чем для населения России заключаются бонусы так называемой консервативной революции Дугина. Я легко, без малейших усилий, могу себе представить, что выигрывают от этого там Z-литераторы или бездарные артисты или те или иные сервильные представители там искусства. Но это же маргинальный отряд населения, их немного, их не больше 3-4%. А масса, что она от этого получает? Да? Бездари получают утверждение в качестве единственных. У них конкуренции больше нет, всех конкурентов или посадили, или выгнали. А что получает население России? Вот та масса, на которую, на интересы которой все время ссылаются. Гарантий социальных никаких. Уровень жизни падает, безусловно. Авторитет России в мире, которым кто-то мог утешаться, да, подтерлись этим авторитетом, и Россия стала для мира грандиозным пугалом. При всем желании я не вижу ни одного бонуса. Разве что, может быть, этим, правда, и во время репрессий утешались, разве что, может быть, там квартиры репрессированных будут доставаться соседям. Но ведь проблема в том, что следующие выгодополучатели, да, они неизбежно становятся жертвами, как несколько категорий исследователей успело смениться в 30-е годы. Одни расстреливают других, потом приходили новые и так далее. То есть эти новые обладатели квартир, они становятся следующими жертвами. Доноситься тут не девается никуда. При всем желании ничего, кроме невротизации, страха, самоненависти и взаимной подозрительности, не несет этот новый строй, эта консервативная революция не несет никаких преимуществ, кроме кратковременного момента торжества, когда очередной чиновник сказал, что тут не то, его разжаловали. Но чиновников все равно меньше, чем население. Поэтому у меня возникает упорное ощущение, что все кидаемые в огонь сегодня книги, все кидаемые с крыльца сегодня чиновники, все это кидается в топку социального недовольства. И в ближайшие там 1-2 года это социальное недовольство даст о себе знать.
Давайте, раз уж про книги заговорили, продолжим вот в стилистике 451 градуса по Фаренгейту говорить. Я хочу обсудить дело издателя с вами, да, по которому трем сотрудникам Эксмо уже дали домашний арест и грозит им до 12 лет тюрьмы по страшной статье 282, пункт 1, вовлечение в деятельность экстремистского сообщества. Ну, для меня это стало шоком. Честно говоря, дело даже на фоне вот текущего режима репрессий. И дело это, напомню, да, появилось вслед за целой серии рейдов правоохранителей по культовым книжным Москвы. Мы с вами тоже в эфирах это обсуждали, и Петербург, и Новосибирск. А что это такое? Что это происходит? Зачем? Чем вы объясняете эту атаку на книжный рынок? Или это шире, чем просто атака на книжный рынок?
Нет, ну есть уже такое конспирологическое объяснение, что Константин Малафеев, создатель «Шеф Царьграда», изымает таким образом из печати книги «Крипта», где есть упоминание о его вкладе в разрушение биржи крипты в России. Но я склонен на это смотреть шире, как всегда, несколько это обобщать. А мне представляется, что нет такого фашизма или неофашизма, или урфашизма, который бы обошелся без сожжения книг. Во-первых, это оргиастическое такое действие, которое сильно сплачивает. Во-вторых, это резкий такой манифест контрпросвещения. Ну, без этого нельзя обойтись, понимаете? А чем, например, руководствуются люди, которые сейчас призывают всех иноагентов сделать уголовниками, да, всем приписать уголовное дело? Это неизбежно, я об этом много раз говорил. В этом плане уголовное дело против меня для меня совершенно не является сенсацией. Против всех иноагентов оно будет рано или поздно. Иноагентами, в конце концов, станут все, кто не зигует яростно, а уголовниками все иноагенты, которые пополняются каждую пятницу. Мы все это наблюдаем. А в этом плане следующий уровень репрессий, репрессий против книг, репрессий против издателей, это совершенно неизбежно. То есть дело в том, что это чудовищно раздутый штат правоохранителей и, значит, архитекторов репрессивного строя, они должны чем-то заниматься, им надо чем-то заполнять свой безразмерный досуг. Обысками под любым предлогом, рассмотрением самых абсурдных доносов. Это уже давно самоцель. Понимаете, как самоцелью было применение пыток, хотя и так в протокол можно было вписать любые показания, но им зачем-то надо было пытать. Это такая самоцель, самообеспечение этой гигантской машины. По большому счету, Россия за последние годы ни в чем, кроме пыток, не усовершенствовалась. Поэтому костры из книг будут, жертвы контрпросвещения будут. В России вот сейчас многие жалуются, что очень много Z-книг в магазин. Да? Не останется никаких книг, кроме Z. Ну, давайте вспоминать. В конце концов, практика Третьего Рейха в этом плане была чрезвычайно показательной. Другое дело, что у Третьего Рейха, тут уж вмешался Господь, не было ядерного оружия. Но у меня есть такое ощущение, да, что Россия, она несколько больше Германии, даже Германии, которая присоединила к себе всю Европу. Поэтому отстроить всю страну и тотально контролировать такую большую, такую щелястую страну очень трудно. У меня просто будет такое ощущение, что вот под этой якобы тоталитарной властью, все меньше управляющей ситуации, будет идти активный, бурный процесс разложения. И в конце концов, это настанет просто глобальный кризис управляемости. Пока они увлекаются сожжениями книг и арестами издателей, они, как и тогда, как и было при советской власти, упускают главную опасность. Все большее количество народу их или ненавидит, или не принимает всерьез. Поэтому думаю, что мы в результате получим крошечный, по сравнению с остальной страной, остров абсолютного тоталитаризма и абсолютно мертвую зону, неуправляемую на 0,9 территории страны.
То есть получается, что Россию погубит вот эта ставка на бездарность, да? То есть вот я просто прочитал еще, коллеги пишут про появление в Министерстве культуры специального ведомства, которое будет наделено вот цензурными полномочиями, и отдельно отмечают, что будет следить за тем, чтобы учитывались притязания патриотов. Сейчас цитирую, чтобы была введена положительная дискриминация для Z-литературы. Но ведь это не поможет, да, условно говоря, вот сжигай ты книги неугодные, там миллиарды выделяй на писателей-патриотов, все равно там, где бездарность живет, да, и существует, там все равно ни Быковым, ни Акуниным не расцвести никогда.
Нет, но это вы как раз очень правильную вещь сказали насчет того, что кризис управляемости возникает везде, где делается ставка на бездарь. А бездарь умеет быть завистливый, злобный и лояльный. Бездарь не умеет управлять. Вот в этом вся проблема. Понимаете, мы не знаем, что было бы, если бы не умер Сталин. Но с высокой долей вероятности мы можем говорить, что он развязал бы, допустим, Третью мировую войну. А вопрос в ином. До какой степени эта Третья мировая война была массово желательна и массово могла бы быть поддержана? Дело в том, что массы уже тогда, к 1953 году, страшно устали. Прав был Пастернак, страна ожидала в награду за войну, ну, крошечного послабления, ну, хотя бы какой-то иллюзии выборов, ну, хоть какой-то, понимаете, демократической паузы. Нет, ничего подобного не было. Было, наоборот, усиление репрессий, страх, навидались, как живут на Западе, так надо загонять назад, стоило с утроенной силой. Метод палки был доминирующим. И вот начавшиеся тогда зэковские восстания среди людей, которым нечего было терять, эти восстания как раз говорили с полной отчетливостью, что еще немного, и этой власти будут смеяться в глаза. Это называется «нажал и сломал». Ставка на бездарей опасна прежде всего тем, что бездари не могут контролировать огромную страну. Я уже не говорю о том, что бездари не бывают лояльны, потому что у них чисто эгоистический примитивный расчет. Да умри ты сегодня, а я завтра. У них нет высоких идеологических принципов, которые были у советских героев войны. Нет высоких мотиваций отдавать жизни за что-то. У них принцип очень простой. Вот, выживание, адаптация любой ценой. Владимир Путин, разогнав всю идейную Россию, а идейная Россия бывала разной. Бывал правый, бывал левый. Просто это были люди, у которых наличествовали мотивации, кроме корыстных. А здесь это сплошная на каждом шагу эгоистическая, узкая, еще и очень примитивно понимаемая корысть. Иными словами, ставка на идиотов, она хороша на коротких расстояниях. Да? Но на длинных дистанциях, когда надо планировать, надо выстраивать какую-то модель функционирования, на длинных дистанциях, к сожалению, эта модель обреченная. И я, правда сказать, с ужасом думаю о том, даже не о том, что случится там с русским просвещением или книгоизданием, а о том, что может случиться с русским транспортом, с русской экономикой. Долгая отрицательная селекция, она с неизбежностью приводит не к тому, что у вас все голосуют «за», а к тому, что всем становится плевать.
Вы знаете, вот я хочу с вами обсудить феномен давно уже одного такого нового российского политика, и, наверное, самое время как раз после этого ответа это сделать. Как будто бы на его примере создается вот такой как раз обновленный образ такого образцового чиновника, странноватого бездаря, на мой взгляд. Я про губернатора Вологды Филимонова. Тут просто, ну как бы, я реально вот слежу за ним, и мне кажется, что все скоро будут такими. Ну вот в крещение он, значит, полуголый в прорубь, с крестом до пупа.
Во имя Отца! И Сына, и Святого Духа! Аминь!
На 9 мая, на минувшее, он гвоздики к памятнику Сталину несет.
У победы есть имя. Это полководец. Это верховный главнокомандующий. Это его интеллект и управленческий гений.
В регионе сухой закон, запрет абортов. А сегодня я его вспомнил, потому что он тут уволил свою подчиненную главу районной области за то, что ее дочь записала дурацкие там хвастливые видео, но не об этом. У меня просто такое ощущение, что вот на Вологде как будто тестируют. И то, что происходит в Вологде, скоро будет по всей стране, а вот такие Филимоновы, это будет новый образ чиновника. Честно говоря, я вот побаиваюсь. А как вам кажется, вот так будет, как там? При том, что Вологда, я бывал в Вологде, это, наверное, самый развалившийся регион России, который мне приходилось видеть, где в центре города покосившиеся деревянные зассанные дома стоят.
Не, ну, Вологде я бывал многожды, действительно депрессивный край, он всегда таким был. Надо сказать, что всю Среднюю Россию довели до состояния такого барачного, полуразваленного, хотя имели нечеловеческие, невероятные возможности, уникальные. За счет нефтяного благоприятствования, да, вместо траты денег на войну, имели шанс рывком вытащить всю страну в 21 век. Ничего подобного сделано не было. Я говорил уже сегодня о том, что действительно там чиновник, сказавший лишнего или там своего ребенка не удержавший, а будет показательной жертвой. Его будут скидывать с крыльца и показательно терзать. Но вообще говоря, ведь, понимаете, хороши, приемлемы, по крайней мере, там, хороши такие ребята, вроде Филимонова, для сравнительно мирного, застойного полураспада, для такого тихого существования. А ведь когда дроны начнут залетать на их территорию, или когда очевидный кризис кадров приведет к серьезным техногенным проблемам, или, от чего мы тоже не застрахованы, на эту территорию может прийти война. И война может быть не только внешней, а может быть, опять же, и гражданской. Потому что мы никогда не знаем, когда очередные экстремистские молодежные организации начнут кидать коктейли Молотова в чиновничьи кабинеты. Нельзя представить себе, чтобы вся Россия одновременно лишилась протестного потенциала. Он зреет. Нельзя довести людей до такого состояния, что они с благодарностью принимают любой плевок в лицо. И вот когда начнется кризис этой системы управления, вот тут и окажется, что Филимонов сделать не мог ничего. Нырять с крестом до пупа – это нормально, а вот попытаться организовать образование или медицинское обслуживание в своем регионе нельзя. У нас, так сказать, удобно для жизни Москва, даже Петербург не всегда. У нас есть там полтора столичных города, которые демонстрируют удобный цифровой уровень жизни, да, такси, доставку. Вся остальная страна живет более или менее в XIV веке. И даже она и в интернете не очень нуждается. И правильно совершенно написал недавно владелец одного блога, зачем нужна самая большая в мире территория, чтобы вернуть ее всю примерно вот в такое состояние, примерно в одинаковое. И дело в том, что количество рано или поздно переходит в качество, там диалектику никто не отменял. И ужас в том, что когда в России постепенно загибающиеся начнутся проблемы массовые и с транспортом, и со снабжением, и просто элементарно с поддержанием жизни, вот тут-то Филимоновы окажутся не самыми лучшими и не самыми надежными, а печальнее всего, что на границах России сидят ровно такие же люди, и с организацией обороны на местах они справляться не будут, потому что они будут ждать сигнала отмашки сверху на каждое действие. И все равно, как показал опыт Хинштейна, они все равно потом будут виноваты. Кстати говоря, нет никакой гарантии, что следующим не будет сам Хинштейн. По-моему, он не только населению Курской области, но и собственному начальству. Давно уже бельмо в глазу. Поэтому, понимаете, вот беда не в том, что в России глупое начальство. Беда в том, что в России начальство абсолютно лишённые инициативы и верности. Это не те люди, с которыми выигрываются войны. Это те люди, с которыми можно худо-бедно подавить местные протесты. А вот идти в 21 век с такими людьми не получается никак. Поэтому либо вечная война, которая будет все списывать, либо разруха на 1/6 части земли. Посмотрим, как это понравится соседям.
Вы знаете, задуматься о чем? Поразительно, что это 14 век, а Россия еще всячески пытается насадить всем остальным. Вот я вспоминаю, например, город Донецк, когда там был чемпионат Европы по футболу. Это был шикарный город, где теперь 14 век. И, наверное, Владимиру Путину мечтается, чтобы, условно говоря, вот этот 14 век, он и дальше распространялся на Польшу, на всю Европу. И вот это вот на Берлин, а значит, мы к вам придем и вам начнем насаждать наш родной, любимый 14 век. Так выходит?
Ну, видите, русский мир имеет очень простую цель. Русский мир – это давно уже уничтожение. Единственная альтернатива жизни – это тотальное уничтожение мира. Давно уже главная русская идея – это или вы станете как мы, или мы уничтожим вас, и потом, в конечном итоге, себя. Ибо главная цель всякого маньяка – это самоуничтожение. А вопрос пока в одном. Допустим, даже, хотя я в это не верю, допустим, даже огромная часть российского населения полностью запугана, подавлена, переродилась и ничего другого не хочет. Но вот насчет остального мира у меня есть четкая уверенность, и она крепнет, что мир осознал, какому риску он подвергается, что мир как бы понял, что ему предлагается в качестве альтернативы, что такое русская цивилизация. Русская цивилизация в данном случае – это смерть. И да, смерть, культ смерти – это дугинская бездарность, возведенная в квадрат. Бездарность абсолютная, потому что реальной конкуренции эта вся ситуация не выдерживает. Она должна или всех уничтожать ядерным оружием, да, или постепенно как-то мелиорировать себя. Мелиорировать себя она не готова. Значит, вот тут я смотрю не только на Европу. Я смотрю, кстати, и на огромное, на очень быстрое движение в Штатах, на осознание того, что не доверять власти, не опираться на власть, не надеяться на нее больше нельзя. У россиян на вот этот кризис массового доверия, на полное недоверие к власти, ушел весь 20 век. У меня есть ощущение, что и Европа, и Штаты соображают несколько быстрее. И неожиданностью для многих европейских, американских лидеров будет нежелание самых обычных людей, самых обычных обывателей превращаться в придаток русского мира. И правый поворот, и популярность альтернативы для Германии или Марин Ле Пен – все это же конструкты, продукты российской пропаганды. Мир абсолютно не хочет превращаться в Донецк, каким он стал после вторжения русского мира. А человечество, мне кажется, протрезвело за последний год больше, чем за предыдущее столетие. И возвращение вот к этой ситуации мотивированной и уверенной борьбы за свободу, к ситуации, условно говоря, 1945 года, а к массовому прозрению, это движение уже, по крайней мере, есть. И мне кажется, что любой политик, который поверх голов избирателей будет сегодня ручкаться с Путиным, будет терять рейтинг не ежедневно, а ежеминутно. Просто потому, что миром осознана вся бесконечная степень цинизма этой новой власти и вся степень ее интеллектуальной деградации. Мне кажется, что если элиты не хотят понимать, им напомнят остальные, которые все-таки пока в большинстве.
Давайте про интеллектуальную деградацию элит и к разговору о бездарностях вернемся. Тут Маргарита Симонян, любимая моя, завела телеграм-канал под названием «Маргарита Симонян. Литература и история». Ну, вообще складывается ощущение, что она претендует активно в последнее время на какую-то новую роль, не пропагандистки, а такой типа окололитературной интеллектуалки. А я зашел почитать, и там один из последних постов, это стихотворение она публикует. Я вот выписал себе четверостишие, хочу зрителям и вам прочитать. «Мы в себя не вернемся уже никогда-никогда, только пепел любви посыпает в ночи города. Жало, где твоя смерть, но опять полыхает Донецк, только плакать не смесь, только это еще не конец». Это Лада Пузыревская, я ничего не знал про такую поэтессу.
Я тоже не знаю.
Она из автора, один из авторов сборника поэзии русской зимы. Вот очень нравятся ее стихи Маргарита Симонян. «Я не претендую на высоты литературной критики, но мне кажется, что это все, мягко говоря, не искусство».
Да нет, ну, художественный вкус Маргариты Симонян и Z-литераторов, он более-менее понятен, известен. А, кстати говоря, Михаил Эдельштейн правильно пишет о том, он цитирует Сергея Пекова, насколько я помню, он правильно пишет о том, что среди Z-литераторов, таких практиков, которые на войне все-таки были, намечается некоторое разочарование и отрезвление. Но я бы не стал придавать ему большой масштаб, это пока еще очень медленный процесс. А вот насчет Маргариты Симонян, я много раз уже говорил о том, что Маргарита Симонян осознают исчерпанность своего пропагандистского потенциала. Она надоела. Надоела она и начальству, и зрителю, и, боюсь, что сама себе. Вы правы, она действительно желает немного, так сказать, оккультуриться, сместиться от оголтелой пропагандистки к писательнице, культурному аналитику, а выпускает там программу свою «Меру удачливости». Эту программу мы с вами уже оценили. А Маргарита Симонян пытается каким-то образом спасти имидж или, как помните, картина «Фюрер в бункере, мучительно оттягивает свой конец». Она пытается мучительно продлить свое существование в элите. А я, честно говорю, ей я сострадаю, потому что она, в отличие от многих, она осознает исчерпанность миссии, краткость оставшегося ей исторического времени, трагизм финала, потому что она как-то, понимаете, умудрилась триумфально проиграть все, хотя старт у нее был неплохой, она человек далеко не бездарный. Они, понимаете, сделали последнюю ставку, об этом многие сейчас пишут, они сделали последнюю ставку, и если Украина не покорится, если им не удастся любой ценой, ценой лишений, садизма, полного отречения от любых норм и правил, если им не удастся сломать Украину, то это финал не только 25 последних лет. Это финал российской истории, как мы ее знаем, начиная с царя Ивана. Кризис масштабный всего этого опричного государства. Они поставили все. Если они не сломают Украину, если они не добьются своих условий, то значит у них все предыдущие 6 веков были напрасны. Вот такую они сделали ставку. В одну команду, согнав там Толстых, Достоевских, Харламовых и Третьяков, и сказали, вот вся русская история, вся русская культура была напрасна, если мы сейчас не сломаем Украину. Не сломают. Представляете, какая получилась странная вещь. Им, всей их массой, всеми шестью веками истории, всем их ядерным оружием, оказалось, что все это бессильно против людей, которые перестали бояться смерти, которые решились просто скорее умереть, чем встать на колени. Оказалось неожиданно, что новый антропологический тип, революция, новый тип государства, все это произошло в Украине, а не в России. Оказалось, что они выковали модель нового человека не у себя, где они всех завязали в смирительную рубашку, а в Украине, которую они отказывались принимать всерьез, которую они называли недогосударством, фейком, государством 404. Как бы они ни унижали ее, оказалось, что все разбилось об этот кремень. Этот камень выбил из колеи огромный паровоз. И вот эта финальная ставка, это, да, это очень печально. Особенно печально для меня потому, что я привык русскую культуру любить, высоко ценить, я к ней принадлежал. И мне безумно горько видеть, каким позором она заканчивается. Но одно меня утешает, что Украина оправдала надежду на нее. Когда весь мир был против, Украина сумела показать, что готовность скорее умереть, чем смириться, иногда выигрывает. Поэтому мы смотрим не только на процесс краха огромной державы, духовного и материального краха, мы смотрим и на процесс формирования нового мирового лидера.
А давайте поговорим о том, где все-таки продолжает российская культура жить. Я тут на днях засматривался кадрами из Канн, там премьера случилась фильма Сергея Лозницы «Два прокурора», такой антисталинский хоррор, как некоторые пишут, фильм ужасов, так назвали его в рецензии Variety, 5 звезд от Guardian. И знаете, когда группа съемочная вошла в зал Дворца фестивалей, там антивоенные актеры Саша Кузнецов, Анатолий Белый, Александр Георгиевич Филипенко, зал встал, а там голливудские актеры, в том числе присутствовали. У меня прям были мурашки. Мне было очень гордо. Такая российская культура все-таки живет. Это что же российская культура?
Вот, вот здесь важно. Дело в том, что не только потому, что это Лозница, действительно великий документалист, что там говорить, и очень крупный режиссер игрового кино, я счастлив, что с ним знаком. Но тут еще немножко другое, понимаете. Хотелось бы углубиться немного в тему Демидова. Демидов такой же калымчанин, как и Шаламов. И я много о нем писал, именно потому, что он последний лагерный писатель, последний, если угодно, большой остров этого архипелага русской литературы, а последний значительный писатель лагерной темы, который пришел к читателю уже во время перестройки. Потому что его тексты были изъяты КГБ полностью, и только дочь добилась возвращения и публикации его пятитомника. Мне о нем рассказала Клара Турумова, вдова Домбровского, и подарила его книги. А это, конечно, огромный писатель. Но вот понимаете, если Шаламов весь построен на отрицании человека, на уверенности в том, что проект «Человек» несовершенен, и что человек ломается легко, и с него слетает покров культуры, то Демидов смотрит на человека гораздо более оптимистично. Вообще его концепция человека от Шаламовской отличается, потому что Демидов, прежде всего, ученый, и он физик, и для него мысль об нерациональности, о провальности проекта человека, она для него попросту антинаучна. Для него человек – явление слишком сложное, чтобы его вот так списать. Повесть Демидова – это такой своего рода защитник щитов. Помните, был такой знаменитый фильм «Цимбалы» по повести Зверева, но просто переписанный более основательно, более страшно, детально и так далее. Это повесть о том, как человек, такой рядовой, наивный, на своем месте, решил опротестовать ход огромной махины. Он махину не сломал, наоборот, его затянуло в эти шестерни. Но самим своим существованием он эту систему подточил. Он поставил вопрос о том, что она не всевластна, не абсолютна. А два прокурора – это история о том, что всех не нагнешь. Это история о том, что всех не перепугаешь. И не только сам этот фильм великолепно сделанный, но и не только гениальная роль Филипенко и замечательная работа Белого, который, кстати, сыграл Вышинского, неузнаваемо перевоплотившись, но и сама судьба Демидова, оказавшаяся сейчас в центре влияния и внимания Европы и мира, это очень серьезный ответ пессимистам. Сегодня быть пессимистом как-то модно, и нытик выглядит более умным, более продвинутым. Но мне хотелось бы напомнить о том, что мы не можем себе позволить сдаваться. Капитуляция – это непозволительная роскошь. И фильм «Два прокурора», при всей его мрачности, триллерной готике, при всем этом, это все-таки вопль о человеческом достоинстве. И именно поэтому у этого фильма чрезвычайно высокие шансы о себе заявить. И вот в этом плане еще в чем прав Лазница. Сегодня модно, конъюнктурно было бы стенать именно о человеческом несовершенстве, об обреченности, о новых темных веках. А фильм «Лазницы» кричит именно о человеческом достоинстве, о человеческой несгибаемости, о том, что рано на человека ставить крест. Это не в тенденции, это антиконъюнктура. Но, может быть, именно это высказывание вопиюще против мейнстримной, вопиюще против мейнстримной тоски. Может быть, именно это высказывание и окажется тем, чего все ждут. По крайней мере, хоть как-то эта картина отмечена будет. Если не призом, то, по крайней мере, общим восторгом.
От большой великой культуры, культуры к маленькой и невеликой. Тут пока Европа радовалась, российские патриоты делали вид, что они не смотрели, но все равно осуждали конкурс Евровидения. В России все-таки объявили о том, что состоится альтернативный конкурс Интервидения. Наверняка вы слышали об этом. 21 страна от Киргизии до Ирана, 700 миллионов пока что выделено из бюджета. Уверен, что будет больше. Россию представит шаман.
Привет, Россия! Ну что же, страна так решила, и я очень рад. И благодарен за доверие. Это большая честь быть первым и представлять нашу страну на Интервидении 2025.
Тут министр иностранных дел России Лавров пообещал, я процитирую, у нас, в отличие от Евровидения, не будет никаких извращенцев. А я вам вот так задам вопрос такой. На ваш взгляд, Дмитрий Львович, что является большим извращением, шаман и Лавров или конкурс Евровидения?
Понимаете, тоже не новое это для России, не будем участвовать в Олимпиадах, сделаем игры доброй воли, не хотим Евровидение, сделаем Интервидение, там я свой садик насажу, никого не пущу, свой намощу, никого не пущу. Это нормально, и это для России обычная практика, но меня поражает другое. Вот смотрите, каждая страна смотрит Евровидение сквозь свою призму. А страны Балтии интересуются отношением к Прибалтике в мире. Да, к странам Прибалтики считаются унизительным советским термином, колонизаторским. А Израиль больше всего интересует судьба там пропалестинских и антиизраильских настроений. А Россию больше всего волнует квир-проблематика. Видимо, тема насилия, унижения, в том числе насилия сексуального, для России сегодня важнее всего. И тема, так сказать, сильной любви мужчин друг к другу, ну, об этих терминах все время говорят о Путине и Трампе, о Путине и Си, вот это, видимо, какая-то тема для России сегодня очень больная. Тема, я бы сказал, сексуального насилия над огромным народом, в том числе. То, что Россия все новости рассматривает сквозь призму квир-проблематики, либо сквозь призму тетрождения, либо сквозь призму традиционного секса, это, вероятно, продолжение той мысли, что сегодня в России всех трав. Ничего другого не происходит. Происходит бездетный, бесплодный, самоцельный, садический секс. А огромный секс – власть с народом, доносчиков с доносителями, с доносимыми, а провокаторов с жертвами и так далее, следователей с подследствиями. Происходит какая-то грандиозная садомазохистская оргия. И на все остальное Россия смотрит исключительно с этой точки зрения. Я просто хотел бы напомнить, что в здоровой семье Культа садо-мазо, культа унижения и боли не бывает, культа смерти не бывает. И демография на подъеме там, где есть зачем жить, а не там, где предоставляют отпуск для зачатия.
Ну, а чтобы вас, дорогие зрители, окончательно не затрахали эти новости, это «Власть». Через неделю смотрите программу «Навигатор».
Спасибо, увидимся, пока. До
пока.
Скорого.
Спасибо, что провели с нами последние 45 минут. Я, Ренат Дульгильдеев, мой коллега Дмитрий Быков, вас благодарим за ваше время и просим поставить лайк этому видео, подписаться на канал Ходорковский Лайф, если вы на нас пока что по каким-то причинам не подписаны. И, конечно, посмотрите другие любопытные видео нашего канала, там тоже много всего самого интересного. До скорых встреч!